Глава третья. Подход ко сну у меня верблюжий. Могу выспаться про запас, когда есть возможность, но могу и долго не спать, если того требуют дела. Ту ночь я провел, пялясь на темные очертания чемодана под окном, слушая папин храп и приводя в порядок мысли перед следующим днем. Возможные объяснения спутались, как спагетти, но среди них выделялись два правдоподобных. Первое. Очередное повторение вечного сюжета я скормил своей семье. Рози решила сбежать в одиночку, заранее припрятала чемодан, чтобы дать дёру, пока ее не изловил я или родители. Когда же вернулась забрать вещи и оставить записку, к дому пришлось пробираться за даме, потому что я следил за улицей. Не подняв шум, чемодан через ограду не перебросишь, так что она оставила чемодан и махнула навстречу новой манящей жизни. Ну, то-то я слышал шорохи на задних дворах. Версия объясняла все, кроме билетов на паром. Даже если Рози не собиралась плыть на утреннем пароме, а думала повременить день-другой на случай, если я заявлюсь в порт, как какой-нибудь Стэнли Ковальски, она бы попыталась сделать что-нибудь со своим билетом. Поменять, продать. Билеты обошлись нам в львиную долю недельной зарплаты. Черта с два бы она оставила их гнить в камине, разве что у нее не было выбора. По второй версии, к которой с разной долей деликатности склоняли меня Ша и Джеки, кто-то перехватил Рози по дороге к версии 1 или ко мне. С версией 1 я смирился. На это ушло больше, чем полжизни. Но она пробила себе уютный уголок в моем мозгу, как пуля, засевшая так глубоко, что и не вытащишь. Она меня уже почти не тревожила. Главное было к ней не прикасаться. Вторая версия взорвала мне мозг. Последний раз я видел Рози Дейли в субботу вечером, накануне дня Икс. Я шел на работу. Мой приятель Вигги работал ночным сторожем на автостоянке, а его приятель Стива вышибал и на дискотеке. Когда Стива требовался выходной, Вигги подменял его. Я Вигги. Все получали наличные и оставались довольны. На крыльце дома 4 в цветочно-сладком облаке пышных волос и блестящего блеска для губ пересмеивались прислонившиеся к перилам Рози, Эмельда Тирни и Мэнди Каллен. Девчонки дожидались Джули Нолан. Вечер стоял холодный и туманный. Рози спрятала руки в рукава и дула на пальцы. Эмельда зябко приплясывала. На привязанном к фонарю канате в конце улицы качались трое ребятишек. Из окна Джули неслась порочная любовь, и по-субботнему наэлектризованный ночной воздух пах дразнящий и пряно, как шипучий сидр. «Полюбуйтесь на Фрэнсиса Мэкки», — сказала Мэнди в пространство, пихая подружек под ребра. «Вот так хайер! Нос-то не дери!» «Здорово, девчонки!» — усмехнулся я. Мэнди маленькая, чернявая, со взбитой челкой и вся в вареной джинсе, оставила мое приветствие без внимания. «Будь он мороженым, залезал бы себя до смерти», — сказала она подругам. «Пусть лучше меня кто другой залежит», — сказал я, играя бровями. Девчонки прыснули. «Слушай, Фрэнки», — начала Эмельда, тряхнув кудряшками перманента. «Тут Мэнди интересуется». Мэнди взвизгнула и кинулась зажимать Эмельде рот. Та увернулась. «Мэнди говорит, чтобы я тебя спросила. А ну, заткнись!» Рози засмеялась. Эмельда поймала Мэнди за руки и отвела их в стороны. «Она говорит, чтобы я спросила, хочет ли твой брат сходить в кино, но не фильм посмотреть, а?» Эмельда с Рози залились хохотом. Мэнди спрятала лицо в ладони. «Эмельда, ты сучка! Я вся красная!» «Так тебе и надо», — сказал я. «Нечего младенцев совращать. Ты в курсе, что он только бриться начал?» Рози согнулась пополам от смеха. «Да не он! Не Кевин!» «Она прошая!» — задыхаясь, выговорила Эмельда. «Не хочет ли Шай сходить?» И захлебнулась смехом. Мэнди пискнула и снова закрыла лицо руками. «Сомневаюсь», — сказал я, сочувственно покачав головой. Мужчины в роду Мэкки от нехватки женского внимания не страдали никогда. Но Шай был особенным. Насмотревшись на него, я, едва созрев, считал в порядке вещей, что если захочешь девочку, то она сама прибежит. Рози как-то сказала, что стоит Шаю только взглянуть на девчонку, как у той лифчик расстегивается. По-моему, наш Шай больше по мальчикам. Сечете?» Девочки снова взвыли от смеха. «Обожаю девчачьи стайки при параде. Вылитые подарки в разноцветной бумаге. Так и хочется потискать и посмотреть, не найдется ли среди них одной для тебя. Зная наверняка, что лучший подарок принадлежит мне, я чувствовал себя Стивом Маккуином. Будь у меня мотоцикл, я бы схватил ее в охапку, усадил позади себя и взлетел прямо над крышами. «Передам ему твои слова!» — крикнула Мэнди. Мы с Рози коротко, заговорщицки переглянулись. К тому времени, как Мэнди расскажет что-то Шаю, мы уже будем за морем, и нас будет не достать. «Да, пожалуйста», — сказал я. «Только матери моей не говори. Ее надо помягче подготовить». Мэнди его обратит. «Да, Мэнди?» «Ей-богу, Мельда». Дверь дома 3 открылась, и вышел мистер Дейли. Он поддернул штаны, скрестил руки на груди и привалился к дверному косяку. «Добрый вечер, мистер Дейли», — поздоровался я. Отец Рози меня проигнорировал. Мэнди с Мельдой подобрались и покосились на Рози. «Мы Джули ждем», — сказала та.
«Прекрасно. Я с вами подожду».
Мистер Дейли достал из кармана рубашки расплющенную сигарету и принялся бережно ее разглаживать. Мэнди сняла со свитера пушинку и начала ее разглядывать. Эмельда оправила юбку. Тем вечером я радовался даже мистеру Дейли. И не только при мысли о том, с каким лицом он проснется в понедельник утром. «Вы сегодня такой нарядный, мистер Дейли. Тоже на дискотеку собрались?» Подбородок его дрогнул, но он не сводил глаз с девочек. «Гитлер проклятый!» — пробормотала Рози себе под нос, засовывая руки в карманы джинсовой куртки. «Пойдем глянем, что там Джули возится?» — предложила Эмельда. Рози пожала плечами. «Можно?» «Пока, Фрэнки!» Мэнди хитро улыбнулась, заиграв ямочками на щеках. «Шаю, привет!» Уходя, Рози опустила века, чуть вытянула губы, подмигивание и поцелуй. А потом взбежала на крыльцо дома 4 и скрылась в темном коридоре, исчезнув из моей жизни. Сотни ночей я лежал без сна в спальном мешке в окружении вонючих рокеров и Кита Муна, перебирая в памяти те последние 5 минут в поисках какого-то предвестия. Я чуть умом к чертям не тронулся. Чем-то она наверняка себя выдала. Но был готов всеми святыми поклясться, что ничего не упустил. А теперь вдруг выходило, что я, может, вовсе и не спятил, и не самый легковерный простак в мире. Возможно, я просто был прав. Какая-никакая разница налицо. В записке ровным счетом ничего не говорилось о том, что она адресована мне. Я принял это как данность, ведь это меня она бросала. Но изначально-то мы много кого собирались бросить в ту ночь. Записка могла предназначаться ее родителям, подругам, всей Fate Full Place. В нашей старой спальне Па всхрапнул, как полузадушенный азиатский буйвол. Кевин забормотал во сне и перевернулся, откинув руку и угодив мне по лодыжкам. Дождь зарядил размеренно и тяжело. Как я уже сказал, я стараюсь на шаг опережать жизненные подставы. Самый меньший остаток выходных мне предстояло исходить из предпосылки, что Рози так и не покинула Fateful Place живой. С утра, убедив семейство Дейли, что лучше оставить чемодан в моих надежных руках и не звонить в полицию, я первым делом собирался поговорить с Эмельдой, Мэнди и Джули. Ма проснулась часов в 7. Сквозь шум дождя послышался скрип пружин, она вставала с кровати. По пути в кухню она остановилась на пороге гостиной и долгую минуту глядела на нас с Кевином, думая, бог знает о чем. Я прикидывался спящим. Наконец она скептически шмыгнула носом и пошла дальше. На завтрак нас ждал целый пир. Яйца, бекон, сосиски, кровяная колбаса, гренки, жареные помидоры. Ма явно на что-то намекала, хоть мне и было невдомек на что. То ли «гляди, нам и без тебя хорошо», то ли «я по-прежнему ради тебя в лепешку расшибаюсь, хоть ты и не заслуживаешь». А может, будем квиты, когда тебя от всего этого удар хватит. О чемодане никто не заговаривал. Похоже, мы разыгрывали счастливый семейный завтрак. И меня это устраивало. Кевин уписывал за обе щеки и украдкой поглядывал на меня через стол, как ребенок, присматривающийся к незнакомцу. Паял молча, разве что иногда похрюкивал, требуя добавки. Я одним глазом поглядывал в окно и обрабатывал ма. Вопросами в лоб я бы только навлек на себя головомойку. Ни с того ни с сего Ноланами заинтересовался. А на нас 22 года было наплевать? Сполоснуть и повторить. Путь к информационному банку МА лежит через неодобрение. Накануне вечером я заметил, что дом 5 выкрашен в чрезвычайно миленький нежно-розовый цвет, наверняка вызвавший мамино осуждение. «Дом 5 неплохо подновили», — сказал я, давая ей возможность возразить. Кевин уставился на меня, как на ненормального.
«Выглядит, как будто телепузики сблевали», — с полным ртом сказал он.
Мамины губы превратились в узкую полоску. «Яппи!» — припечатала она диагноз. «Оба работают айтишниками, что бы это ни значило. Не поверишь, помощницу взяли по хозяйству. Где это слыхано? Молодую какую-то. Из России, что ли? В общем, из этих. Имя, язык сломаешь. Сыночку всего год, храни его Господь, а маму с папой неделями не видят. Не знаю, зачем они вообще его завели». Я потрясенно ахал в нужных местах.
«А Хелли теперь где? И миссис Маллиган?»
«Хелли в Таллу перебрались, когда хозяин дом продал. Я вас пятерых в этой самой квартире на ноги поставила, и ничего. Обошлась как-то без помощниц по хозяйству. А это как пить дать, с обезболиванием рожала». Ма разбила в сковородку еще одно яйцо. Па оторвался от сосисок.
«Какой, по-твоему, год на дворе?» — спросил он. «Миссис Маллиган 15 лет как померла. Ей 89 было».
Это отвлекло маму от обезболенных Яппи. Смерти она обожает. «А ну-ка угадай, кто еще умер?» Кевин закатил глаза.
«Кто?»
— послушно спросил я. «Мистер Нолан. Ни дня в жизни не болел. А шел после причастия, да и свалился замертво. Прямо посреди обедни. Обширный инфаркт. Каково?»
«А вот и моя лазейка. Спасибо, мистер Нолан». «Ужасно!» — сказал я. «Земля пухом. Я же когда-то с Джули Нолан был на коротке. А с ней что?»
«В Слайго перебралась», — произнесла Ма с мрачным удовлетворением, будто Джули сослали в Сибирь. Соскребла себе на тарелку мученическую порцию яичницы и присоединилась к нам за столом. Она уже изрядно шаркала, больное бедро давало о себе знать. «Когда фабрика переехала, на похороны-то отца прикатила, а у самой физиономии морщинистая, как слоновья задница. Все отца Ляри. Куда ты теперь ходишь на мессу, Фрэнсис?»
Па фыркнул. «Когда как?» — сказал я.
«А Мэнди Каллен еще тут? Маленькая такая, темненькая. Еще в Шая была влюблена».
«Да они все по нему сохли», — ухмыльнулся Кевин. «Я сам пацаном начинал с девчонок, которым Шай не по зубам пришелся». «Срамники мелкие, вот вы кто!»
— с нескрываемым одобрением сказал Па. «Зато сейчас на него гляньте», — сказала Ма. «Мэнди вышла за хорошего парня с Нью-стрит. Теперь она Мэнди Брофи. Двое детей и машина. На месте этого Брофи мог бы быть наш Шай, не будь он таким лоботрясом. А ты, юноша», — Ма нацелилась вилкой в Кевина, — «тем же кончишь, если в разум не войдешь». Кевин сосредоточился на своей тарелке.
«У меня и так все путем».
«Рано или поздно придется остепениться. Не вечно же куролесить. Лет-то тебе сколько?»
Меня безбрачием никто не попрекал, и я слегка забеспокоился. Не от недостатка внимания, а потому что снова заподозрил, что у Джеки чересчур длинный язык.
«Так Мэнди еще тут живет?» — спросил я. «Надо бы к ней зайти, пока я здесь». «По-прежнему в доме 9», — с готовностью сказала Ма. «Мистер и миссис Каллен на нижнем этаже, а Мэнди с семьей на остальных двух. За родителями приглядывает». «Славная девочка эта Мэнди. Каждую среду маму в клинику возит насчет костей. А по пятницам...» Сквозь ритмичный стук дождя пробились какие-то посторонние звуки. Я перестал слушать Ма. Хлюпанье шагов приближалось, и не одна пара ног. Голоса. Я отложил вилку с ножом и быстро подошел к окну. «Фрэнсис Мэкки, скажи на милость, ты куда это собрался?»
Столько лет прошло, а походка у Норы Дейли по-прежнему точь-в-точь, как у сестры.
«Мне нужен мешок для мусора», — сказал я. «Ему готовишь, а он еле клюет», — рявкнула Ма, указав ножом на мою тарелку. «Сядь и доешь!»
«Потом, где у вас мусорные мешки?»
Ма опустила все свои подбородки в предвкушении свары. «Не знаю, как у тебя заведено, но в моем доме едой не разбрасываются. Вот доешь, потом будешь вопросы задавать».
«Ма, мне некогда. Дейли приехали». Я выдвинул ящик, где раньше обретались мешки для мусора, но нашел только бережно сложенное кружевное черти что.
«Задвинь ящик! Хозяйничает, как у себя дома!»
Умница Кевин предусмотрительно опустил голову.
«Чего ты взял, что Дейли хотят видеть твою страхолюдную рожу?» — поинтересовался Па. «Они наверняка винят во всем тебя».
«Ишь, важный какой!»
«Наверняка», — согласился я, рывком вытягивая один ящик за другим. «Но я все-таки покажу им чемодан и не хочу, чтобы он намок под дождем».
«Да где эти сраные...»
Найти мне удалось только промышленные запасы мебельного полироля.
«А ну не выражайся! От маминой стряпни нос воротит!»
«Погоди, вот обуюсь и с тобой пойду», — сказал Па. «Полюбуюсь на физиономию Мэтта Дейли».
А Оливия еще хотела, чтобы я привел в этот дом Холли.
«Нет уж, спасибо», — сказал я. «Тебя чем на завтрак дома кормят? Икрой?»
«Фрэнк», — терпение Кевина лопнуло, — «под мойкой». Я открыл шкафчик и, слава Христу, обнаружил свой грааль — рулон мусорных мешков. Оторвав один мешок, я направился в гостиную, по дороге спросив Кевина: «Составишь компанию?» Па был прав. Дейли не самые горячие мои поклонники, но на Кевина вроде бы никто зуб не точил. Брат отодвинул стул.
«Хвала яйцам», — сказал он.
В гостиной я как можно аккуратнее завернул чемодан в мусорный мешок.
«Господи», — сказал я.
Ма продолжала бушевать.
«Кевин Винсент Мэкки, сейчас же вернись и...»
Тут еще больший дурдом, чем я помнил. Кевин пожал плечами и надел куртку. «Они успокоятся, как мы уйдем».
«Кто разрешил вам встать из-за стола? Фрэнсис? Кевин? Вы слышите?»
«Заткни фонтан», — отрезал Па. «Я тут пожрать пытаюсь».
Отец говорил довольно спокойно, но от одного только звука его голоса я невольно стиснул зубы. Кевин на секунду зажмурился. «Пошли отсюда», — сказал я. «Хочу догнать Нору, пока она не уехала». Я спустился по лестнице, осторожно неся в вытянутых руках чемодан с уликами. Кевин придержал мне дверь. Улица была пуста. Дейли уже скрылись в доме 3. Мощный порыв ветра ударил меня в грудь, как гигантская ладонь, преграждающая дорогу. Сколько себя помню, родители и Дейли на дух друг друга не переносили по множеству запутанных причин, разбираясь в которых человек посторонний только даром надорвется. Когда у нас с Рози все закрутилось, я попытался было навести справки. Хотел понять, почему мистер Дейли на стенку лезет при одной мысли о нашем романе, но почти наверняка лишь хватил по верхам. Отчасти дело было в том, что мужчины Дейли работали на гиннесовской пивоварне и потому ставили себя выше всех остальных. Солидная работа, хорошая зарплата и шанс выйти в люди. Отец Рози ходил на вечерние курсы, божился пробиться выше конвейера и сейчас, как я узнал от Джеки, стал каким-то начальником. Так что они выкупили дом 3 у владельца. Мои родители недолюбливали выскочек. Дейли недолюбливали безработных алкоголиков и дармоедов. По мнению мамы, не обошлось и без зависти. Она-то запросто нас 5 родила. А Тереза Дейли только исподобилась на 2 девок. Ни одного сына мужу не подарила. Но если вовремя не перевести тему, ма принималась судачить о выкидышах миссис Дейли. Ма и миссис Дейли, как правило, худо-бедно ладили. Женщины предпочитают враждовать на близком расстоянии. А то, как бы, поводы для ненависти не истощились. Зато Па с мистером Дейли на моей памяти и 2 слов друг другу не сказали.
некое подобие общения, и я никогда не понимал, при чем тут вопросы трудоустройства и акушерской зависти, завязывалось между ними пару раз в год, когда па нагружался сверх обычного и на неверных ногах плелся мимо нашего дома напрямик к дому 3. По дороге он спотыкался, пинал перилы и с ревом призывал Мэтта Дейли выйти и разобраться по-мужски. Выходили Ма и Шай, или, если Ма тем вечером убиралась в какой-нибудь конторе, Кармела, Шай и я, и уламывали его отправиться домой. Чувствовалось, что вся улица слушает, перешептывается и наслаждается. Но Дейли никогда не открывали окно, никогда не включали свет. Сложнее всего было не уронить Па на повороте лестницы. «Как войдем», — сказал я Кевину, когда мы прорвались через дождь, и брат постучал в дверь дома 3, — «говорить будешь ты». Он оторопел. «Я? Почему я? Сделай мне приятное. Расскажешь им, откуда взялась эта штука, а дальше уж я сам». В восторг он не пришел, но наш Кев всегда отличался покладистостью, и не успел он придумать, как помягче сказать мне, что свою грязную работу мне придется делать самому, как дверь открылась, и в проем высунулась миссис Дейли. «Здравствуйте!» — начала была она и осеклась, узнав меня. Глаза у нее изумленно округлились, из груди вырвался какой-то икающий всхлип. «Миссис Дейли, простите за беспокойство», — невозмутимо сказал я. «Пустите нас на минутку». Она приложила ладонь к груди. Насчет ногтей Кев правду сказал. «И я не...» Каждый коп умеет пройти в дверь мимо человека, которого одолевают сомнения. «Не промочить бы под дождем», — сказал я, пропихивая чемодан в прихожую. «Кажется, вам с мистером Дейли стоит на это взглянуть». Кевин конфузливо проследовал за мной. «Мэтт!» — визгливо позвала миссис Дейли, не сводя с нас глаз. «Мам!» — из гостиной вышла Нора, совсем взрослая. Ее платье это только подчеркивало. «Кто?»
«Господи! Фрэнсис?»
«Собственной персоной. Привет, Нора».
«Боже святый!» —
сказала Нора. Затем взгляд ее скользнул мне через плечо в сторону лестницы. Я помнил мистера Дейли эдаким Шварценеггером в вязаной кофте, но он оказался поджарым, осанистым мужчиной небольшого роста, с очень короткой стрижкой и упрямым подбородком. Подбородок стал еще упрямее, пока он неторопливо разглядывал меня.
«Нам нечего тебе сказать», — наконец объявил он.
Я покосился на Кевина. «Мистер Дейли», — незамедлительно вмешался тот, — «нам надо кое-что вам показать».
«Ты можешь показывать нам что угодно. А брат твой пускай выметается из моего дома».
«Конечно, понимаю, он ни за что бы не пришел, но у нас нет выбора, ей-богу. Это важно. Честное слово. Можно мы... Пожалуйста». Кевин переминался с ноги на ногу, откидывал с глаз непослушную челку, весь из себя смущенный, неуклюжий и взволнованный. Выставить его из дома было бы все равно, что пнуть большого пушистого пса. Неудивительно, что малыш избрал своим поприщем торговлю. «Мы бы не стали вас беспокоить», — робко добавил он для верности, «но у нас нет другого выхода. Всего 5 минут». После паузы мистер Дейли сухо, неохотно кивнул. «Дорого бы я дал за надувную куклу в виде Кевина, чтобы возить ее с собой в машине и вытаскивать при необходимости». Нас провели в гостиную, более светлую и аскетично обставленную, чем родительская. Однотонный бежевый ковер, кремовая краска вместо обоев, в рамках на стене фотографии Иоанна Павла II и старый профсоюзный плакат. Ни тебе кружевных салфеточек, ни гипсовых уток. Даже в детстве, когда мы свободно носились по домам друг друга, в этой комнате я ни разу не бывал и долгое время мучительно, жгуче мечтал, чтобы меня сюда пригласили. Всегда хочется того, чего ты, как тебе втолковывают, не заслуживаешь. Не думал, что попаду сюда вот так. В мечтах я видел, что обнимаю Рози, на пальце у нее кольцо, на плечах дорогущая шуба, под сердцем малыш, а во все лицо широкая улыбка. Нора усадила нас за журнальный столик и чуть не предложила чаю с печеньем, но вовремя спохватилась. Я положил чемодан на столик, со значительным видом натянул перчатки. Мистер Дейли, пожалуй, единственный в округе, кто скорее пустит в гостиную копа, чем одного из Мэкки. И развернул мусорный мешок. «Кто-нибудь из вас раньше это видел?» — спросил я. Секундное молчание. Вдруг миссис Дейли то ли ахнула, то ли застонала и потянулась к чемодану. Я успел предостерегающе выставить руку. «Попрошу не прикасаться».
«Где?»
— резко начал мистер Дейли и со свистом втянул в себя воздух.
«Где ты его взял?»
«Узнаете?» — спросил я.
«Это мой», — сказала миссис Дейли, прижав ко рту кулак. «Я его в свадебное путешествие брала».
«Где ты его взял?» —
повысил голос мистер Дейли. По его лицу разлился нездоровый румянец. Я со значением взглянул на Кевина, приподняв бровь. В целом обстоятельства он изложил вполне доходчиво. И про строителей рассказал, и про свидетельство о рождении, и про телефонные звонки. Я в нужные моменты доставал некоторые предметы для наглядности, как стюардесса показывает спасательный жилет, и наблюдал за Дейли. Когда я уехал, Норе было лет 13-14. Сутулая, нескладная девчонка с буйными кудряшками, рано развившаяся и, похоже, не особо радовавшаяся этому. В результате все у нее сложилось как надо. Та же сногсшибательная фигура, что у Рози. Сейчас чуть раздавшаяся, но все еще шикарная. В наши дни, когда девицы морят себя голодом, стремясь к нулевому размеру, вечно издерганные, такую фигуру редко встретишь. Нора была на пару дюймов пониже сестры и не такая яркая. Темные волосы, серые глаза. И все-таки они были очень похожи. Особенно если не в упор разглядывать, а мельком, краем глаза. Что-то неуловимое. Разворот плеч, изгиб шеи. То, как она слушала. Совершенно неподвижно, обхватив ладонью локоть другой руки, глядя прямо на Кевина. Немногие умеют тихо сидеть и слушать. Рози в этом не знала равных. Миссис Дейли тоже изменилась, но не в лучшую сторону. Я помню, как она, запальчивая, курила на крыльце и, упершись бедром в перила, выдавала двусмысленности, от которых мы, мальчишки, заливались краской и припускали прочь под ее грудной смех. То ли исчезновение Рози, то ли просто 22 года жизни, и мистер Дейли ее так потрепали. Но спина у нее сгорбилась, лицо осунулось. В общем, молочный коктейль с антидепрессантами ей бы не помешал. Внезапно меня резануло то, чего я не видел, когда мы были подростками, а она для нас древней старухой. Невзирая на синие тени для век, начесы и легкое помешательство, она поразительно напоминала Рози. Разглядев это сходство, я уже не мог его не замечать. Оно вспыхивало и пропадало на периферии моего зрения, словно голограмма. От мысли, что с годами Рози могла превратиться в свою мать, мне стало не по себе. Зато чем дольше я смотрел на мистера Дейли, тем ярче в нем проглядывал свойственный ему свободный дух. Пара перешитых пуговиц на несуразной вязаной безрукавке, аккуратно выстриженные волосы в ушах, свежевыбритый подбородок. Должно быть, накануне он брал бритву с собой к Норе и побрился, перед тем, как она повезла родителей домой. Миссис Дейли вздрагивала, поскуливала и кусала ладонь, пока я перебирал содержимое чемодана. А Нора пару раз глубоко вздыхала и откидывала голову назад, часто моргая. Мистер Дейли не менялся в лице, разве что становился все бледнее, да щека дернулась, когда я показал свидетельство о рождении. И все. Кевин закончил и вопросительно взглянул на меня, пытаясь понять, все ли рассказал правильно. Я снова убрал огурцовую блузку Рози в чемодан и закрыл крышку. На секунду воцарилась полная тишина. Наконец миссис Дейли чуть слышно спросила. «Ну, как чемодан оказался в 16-м доме? Рози с ним в Англию уехала?» От убежденности в ее голосе у меня упало сердце. «Откуда вы знаете?» — спросил я. Она недоуменно посмотрела на меня.
«Чемодан пропал вместе с Рози».
«Почему вы так уверены, что она уехала в Англию?»
«Так она записку оставила? Прощальную? Ее мальчики Шоннесси и один из ребят Салли Хирн на следующий день принесли. Сказали, в 16-м нашли. Там прямо было написано, что Рози уезжает в Англию. Мы сначала подумали, что вы оба.
Когда мистер Дейли пошевелился, вернее, слегка дернулся от гнева, миссис Дейли быстро заморгала и замолчала. Я притворился, что не заметил, и согласился. Да, пожалуй, все так подумали. А когда вы узнали, что мы не вместе? Никто не ответил, и тут подала голос Нора.
Давным-давно, лет 15 назад, еще до моего замужества. Я как-то встретила Джеки в магазине, и она сказала, что вы снова общаетесь, и что ты здесь, в Дублине. Сказала, что Рози уехала без тебя.
Нора переводила взгляд с меня на чемодан и обратно. Глаза ее все больше округлялись.
Думаешь, она... Где она? Как ты думаешь?
Я пока ничего не думаю, сказал я самым официальным своим голосом, будто речь шла о пропавшей незнакомке. Нам пока известно слишком мало. Она хоть как-то с вами связывалась с тех пор, как уехала? Звонила, писала, передавала весточку через кого-то, кто случайно с ней столкнулся.
Миссис Дейли будто прорвала. Да у нас же телефона тогда не было. Как бы она позвонила? А как телефон установили, я записала номер и пошла к твоей маме. Пошла к Джеки и Кармеле. И говорю, мол, если ваш Фрэнсис объявится, дайте ему этот номер. Пусть передаст Рози, чтобы позвонила нам хоть на минутку. На Рождество или... Ну, конечно, когда я услышала, что она не с тобой, я поняла, что она не позвонит. Номера-то у нее так и нет. Написать она, понятно, могла. Да ведь Рози всегда поступала по собственному разумению. Но в феврале мне стукнет 65. И уж на юбилей-то она открытку отправит.
Она говорила все быстрее и пронзительней. В голосе появился трескучий надлом. Мистер Дейли протянул руку и на миг стиснул руку жены. Миссис Дейли закусила губу. Кевин сидел с таким видом, словно пытался стечь в щель между диванными подушками и исчезнуть.
«Нет, ни словечко. Сначала мы просто думали», — тихо сказала Нора и быстро взглянула на отца.
По ее мнению, Рози была уверена, что после побега со мной семья от нее отреклась.
Даже когда мы услышали, что ты не с ней, все равно думали, что она в Англии.
Миссис Дейли запрокинула голову и смахнула слезу. Ну вот и все. Не выйдет покончить с этой историей на раз-два. Сделать семье ручкой, стереть из памяти вчерашний вечер и вернуться к относительно нормальной жизни. Не выйдет напоить Нору и выпросить у нее номер телефона Рози. «Надо позвонить в полицию», — ни на кого не глядя, с трудом выговорил мистер Дейли. «Мне почти удалось не выдать сомнений». «Ну да. Вы можете позвонить. У моих это тоже было первым побуждением. Но я подумал, вы должны сами решить, стоит ли». Он с подозрением уставился на меня. «А почему нет?» Я вздохнул и провел рукой по волосам. «Видите ли... Я бы и рад пообещать вам, что копы уделят этому должное внимание, но не могу. В идеале чемодан должны для начала проверить на отпечатки пальцев и кровь. Миссис Дейли жалобно пискнула, закрыв лицо ладонями. Но для этого делу должны присвоить номер и передать детективу. А детектив должен затребовать анализы. Могу сразу сказать, ничего этого не будет. Никто не станет транжирить ресурсы на то, что может оказаться вовсе не преступлением. Общий отдел, отдел по розыску пропавших и отдел висяков несколько месяцев поперебрасывают друг другу это дело, а потом устанут, сдадутся и упрячут папку в подвал. Будьте к этому готовы.
«Ну а ты?» — спросила Нора. «Ты-то можешь анализы затребовать?»
Я с сожалением покачал головой. «Нет». Официально нет. К моей группе такое за уши не притянешь. Как только дело попадет в систему, я уже ничего не смогу.
Ну, а если... Нора выпрямилась, собралась и пристально смотрела на меня. Положим, им займется не система. Положим, только ты. Ты мог бы... Есть ли какой-то способ
без огласки попросить криминалистов об услуге? Я приподнял брови, взвесил такую возможность.
Можно, наверное. Но вы должны точно решить, что вы этого хотите.
Я хочу,
без колебаний сказала Нора. Она принимала решение быстро, как Рози.
Ты уж постарайся для нас, Фрэнсис, если получится. Пожалуйста.
Миссис Дейли кивнула, выудила из рукава бумажный носовой платок и высморкалась.
«А может, она все-таки в Англии?»
— умоляющим тоном спросила она, и у меня кольнуло в сердце. Кевин отвел взгляд.
«Вполне возможно, — мягко сказал я. — Если вы мне доверяете, попробую это проверить».
«Господи! — пробормотала миссис Дейли.
— Господи!»
«Мистер Дейли». Долгое молчание. Мистер Дейли сидел, зажав ладони между колен, неотрывно смотрел на чемодан и словно меня не слышал.
«Не нравишься ты мне», — наконец сказал он. «И семья твоя тоже. Ни к чему притворяться».
«Да, я успел заметить», — сказал я. «Но тут я не как один из Мэки, а как полицейский, который попытается помочь вам найти дочь».
«Без огласки. Из-под полы. Через черный ход. Люди не меняются».
«Видимо, нет», — вежливо улыбнулся я. «Но меняются обстоятельства. На этот раз мы заодно».
«Неужели?»
«Вам остается на это надеяться», — сказал я. «Потому что кроме меня у вас никого нет. Либо так, либо никак». Он долго оценивающе смотрел мне в глаза. Я сидел прямо, стараясь сохранять авторитетный вид, который выработал для родительских собраний. В конце концов он резко кивнул и без намека на любезность сказал: «Сделай все, что сможешь. Пожалуйста». «Ладно», — я достал блокнот. «Расскажите мне, как уехала Рози. Начните со дня накануне. И как можно подробнее, пожалуйста». Они хранили в памяти все, как любая семья, потерявшая ребенка. Как-то раз одна мать показывала мне, из какого стакана пил ее сын утром того дня, когда умер от передозировки. Было воскресное утро, рождественский пост, мороз, серо-белое небо, пар от дыхания туманом повисал в воздухе. Накануне вечером Рози вернулась домой пораньше, поэтому утром отправилась на 9-часовую мессу с семьей, вместо того, чтобы отоспаться и пойти на полуденную, как поступало, если в субботу задерживалась допоздна. Вернувшись домой, они позавтракали яичницей. В те времена поевшим перед причастием приходилось отмаливать грех. Рози гладила, ее мать стирала. И они сообща решали, когда купить окорок к рождественскому столу. У меня на секунду перехватило дыхание при мысли о том, что Рози преспокойно обсуждала угощение, которое не собиралась есть, мечтая провести Рождество со мной вдвоем. Незадолго до полудня девочки прогулялись до Нью-стрит, чтобы привести бабушку Дейли на воскресный обед. А потом все вместе смотрели телевизор. И это тоже ставило Дейли на ступеньку выше нас, в простонародье. У них был собственный телевизор. Обратный снобизм — забавная штука. Я заново открывал для себя тонкие нюансы, о которых почти позабыл. Остаток дня тоже был небогат на события. Девочки проводили бабушку домой, Нора ушла гулять с двумя подругами, Рози удалилась в спальню почитать, а может, собрать вещи, написать ту самую записку или посидеть на краю кровати и глубоко подышать. Ужин, снова домашние хлопоты, снова телевизор, помощь Норе с математикой. За весь день ни намека, что Рози что-то затевает.
«Ангел», — мрачно сказал мистер Дейли. Всю неделю она вела себя как ангел. Как только я не догадался.
Нора пошла спать около половины одиннадцатого, остальные чуть позже одиннадцати. На завтра Рози с папой рано вставать на работу. Девочки спали в одной спальне, родители в другой. Никаких раскладных диванов для Дейли. Избавьте. Нора помнила, как Рози шуршала, переодеваясь в пижаму, как шепнула спокойной ночи, забираясь в постель, а больше ничего. Она не слышала ни как Рози снова встала, ни как она оделась, ни как выскользнула из комнаты и из квартиры. «Я тогда спала, как убитая», — — сказала она в свою защиту, будто отбиваясь от града упреков. «Сам знаешь, все подростки одинаковы. Утром, когда миссис Дейли пришла будить девочек, Рози не было. Сначала они волновались не больше, чем моя семья в доме напротив. Насколько я понял, мистер Дейли немного проехался насчет обнаглевшей современной молодежи, но этим все и ограничилось. В Дублине 80-х было спокойно, как дома, и все решили, что Рози улизнула с утра пораньше, чтобы встретиться с подругами или еще по каким загадочным девичьим делам. А потом, когда Рози не явилась и к завтраку, ребята Шонесси и Барри Хирн принесли записку. Неизвестно, что забыла эта троица в доме 16 с позаранку в понедельник, но, сдается мне, без травки или порнухи не обошлось. В то время по рукам ходила парочка заветных журналов, которые годом раньше привез из Англии чей-то кузен. Как бы то ни было, тут-то и поднялась свистопляска. Дейли расписывали дальнейшие события не в таких ярких красках, как Кевин. Пока они рассказывали, брат пару раз украдкой покосился на меня, но в общих чертах картина совпадала. Я кивнул на чемодан. Где он лежал? «У девочек в спальне», — сказала миссис Дейли в кулак. «Рози хранила в нем одежду, старые игрушки и прочее. У нас тогда встроенных шкафов не было. Да их ни у кого не было. Кто-нибудь из вас помнит, когда видел его последний раз?» Никто не помнил. «Может, что и за несколько месяцев», — сказала Нора. «Она его под кроватью держала. Я его видела только, когда она оттуда что-нибудь вытаскивала». «А когда она последний раз пользовалась чем-то из того, что там хранила?» «Кассеты слушала, надевала что-нибудь из одежды». Молчание. Вдруг Нора резко выпрямилась и, чуть повысив голос, сказала: «Плеер, я его видела в четверг, за 3 дня до того, как она убежала. Я обычно доставала его из ее прикроватной тумбочки, когда возвращалась из школы, и слушала ее кассеты, пока она с работы не придет. Если бы Рози меня поймала, мне бы досталось по первое число. Но оно того стоило, у нее всегда были лучшие записи». «Почему ты так уверена, что видела Плеер именно в четверг?» «Я его по четвергам брала. Рози с Эмельдой Тирни, помнишь Эмельду? На швейной фабрике работали и по четвергам и пятницам вместе туда ходили. Так что Рози Плеер дома оставляла. А в остальные дни Эмельда работала в другую смену. Рози шла одна, а по дороге слушала Плеер». «Значит, ты могла видеть его и в пятницу?» Нора покачала головой. «По пятницам мы с девчонками после школы в кино ходили. И в ту пятницу пошли. Я помню, потому что она вспыхнула, осеклась и покосилась на отца». «Нора помнит, потому что после побега Рози я еще не скоро пустил ее шляться где ни попадя», — без обиняков сказал мистер Дейли. «Одну дочь мы потеряли, потому что распустили. Второй я рисковать не собирался». «Справедливо», — кивнул я, будто ничего разумнее в жизни не слышал. «То есть после вечера четверга этих вещей никто из вас не видел?» Все покачали головами. Если Рози не собрала вещи до четверга, ей было непросто выкроить минутку и спрятать чемодан самой, учитывая звериное чутье папаши Дейли. Становилось все более вероятным, что чемодан спрятал кто-то другой. Не замечали, может, кто вокруг нее крутился, приставал к ней. «Кто-то подозрительный?» — спросил я. В глазах мистера Дейли читалось «кто-то кроме тебя», но он сдержался и спокойно сказал: «Заметь я, что к ней кто-то пристает, я бы с ним быстро разобрался». «А могла она с кем-то поссориться?» «Если и так, нам она ничего не говорила. Ты наверняка лучше нас знаешь. Много ли девчонки в таком возрасте родителям рассказывают?» «И последнее. Я порылся в куртке, достал пачку конвертов, в каждом по фотографии, и раздал всем троим Дейли. Кто-то из вас узнает эту женщину?» Как они ни напрягали память, никого не осенило и ничего странного. Потому что дактилоскопическая Фифи, учительница алгебры из Небраски, чьи снимки я скачал из интернета. Фифи везде со мной. Вокруг ее фоток превосходная широкая белая рамка. Так что их не приходится бережно держать за край. А поскольку Фифи, возможно, самое непримечательное существо на планете, приходится хорошенько приглядеться, держа снимок большими и указательными пальцами, прежде чем с уверенностью сказать, что ее не знаешь. Я обязан моей Фифи многими негласными опознаниями. Сегодня она должна была помочь мне выяснить, не осталось ли на чемодане отпечатков кого-то из Дейли. Что заставило мои антенны завибрировать и потянуться в сторону их семейки, так это сводящий с ума хоть мизерный шанс, что Рози все-таки собиралась со мной встретиться. Если бы она придерживалась нашего плана и не хотела меня бросить, то пошла бы тем же путем, что и я. За дверь, вниз по лестнице, прямо на Fateful Place. Но каждый дюйм улицы находился у меня перед глазами всю ночь напролет, и дверь Дейли ни разу не открывалась. Они в ту пору жили в среднем этаже дома 3. Верхний этаж занимались сестры Харрисон, 3 экзальтированные старые девы, угощавшие нас хлебом с сахаром, когда мы помогали им по мелочам. А в цоколе обреталась жалкая больная Вероника Кротти, утверждавшая, что муж у нее коммивояжер, с жалким больным малышом. Другими словами, если кто-то и помешал Розе явиться на наше рандеву, этот кто-то сейчас сидел за журнальным столиком напротив меня и Кевина. Все трое Дейли выглядели искренне потрясенными и огорченными, но это могло значить что угодно. Нора тогда была крупной девчонкой в трудном возрасте. Миссис Дейли балансировала на грани помешательства. Мистер Дейли обладал мускулами и перворазрядной вспыльчивостью и видел во мне перворазрядную проблему. Рози была далеко не худышкой, а папа ее, может, и не железный Арни, но больше ни у кого в доме не достало бы сил избавиться от ее тела. «А кто это?» — спросила миссис Дейли, тревожно вглядываясь в фотографию. «Никогда ее тут не видела. Думаешь, она могла напасть на нашу Рози? Уж больно щуплая с виду. Рози была сильной девочкой. Она бы никогда...» «Скорее всего, эта женщина здесь ни при чем», — честно сказал я, забирая у них конверты со снимками и аккуратно пряча их назад в карман. «Я просто прорабатываю все возможности». «Но, по-твоему, на Рози кто-то напал?» — утвердительно сказала Нора. «Не станем спешить с выводами», — сказал я. «Сделаю несколько запросов и буду держать вас в курсе. Пожалуй, для начала информации хватит. Спасибо, что уделили время». Кевин вскочил с кресла, будто пружиной подброшенной. Я снял перчатки и пожал всем троим руки на прощание. Но номера телефонов просить не стал. Не стоило злоупотреблять гостеприимством. И не спросил, сохранили ли они записку. У меня челюсти сводило при одной мысли о том, что могу увидеть ее снова. Мистер Дейли проводил нас до двери, а на пороге вдруг сказал...
Она ни разу так и не написала. И мы думали, это ты ей запрещаешь.
Возможно, это было своего рода извинение, а может, он просто съязвил напоследок. «Рози никто был не указ», — сказал я. «Я свяжусь с вами, как только получу хоть какую-то информацию». Послышался женский плач, и мистер Дейли закрыл за нами дверь.